Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 23 января 1912 года в Гааге была подписана Международная опиумная конвенция, или Гаагская конвенция. Это первое международное соглашение о контроле за оборотом наркотических средств. С тех пор прошло больше века, а ситуация с наркотиками только ухудшилась. В 2020 году Управление ООН по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и преступностью выпустила доклад, в котором говорится, что почти 300 миллионов человек в мире употребляют наркотики, и это число растет год от года. А пандемия коронавируса ситуацию только усугубила. Множество людей остались без работы и оказались уязвимыми к употреблению наркотиков, наркоторговле и производству наркотиков, чтобы заработать денег. По данным Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, контрабанда наркотиков в Россию во время пандемии заметно снизилась, но при этом увеличилось внутреннее производство, в первую очередь синтетических наркотиков и марихуаны. Сегодня у нас в гостях общественный деятель, председатель экспертного совета Национального антинаркотического союза Никита Лушников. Никита Вячеславович, приветствую вас.
Добрый день.
Но мы хотим сегодня в самом широком смысле поговорить, как ведется борьба с наркотиками в 2021 году. Получается, больше, конечно, с упором на Россию, но, может быть, по миру тоже поговорим, ну, потому что понятно, что наркобизнес — это глобальная история. Вот. Что касается России, некоторые цифры от Владимира Колокольцева, министра внутренних дел. Он же еще и председатель Государственного антинаркотического комитета. В сентябре 2020 года проходило заседание, и вот по данным этого комитета, за период с 16 по 19 год количество выявленных в России преступлений, связанных с наркопроизводством, увеличилось в 5 раз. По словам Колокольцева, на фоне сокращения контрабанды расширяются масштабы изготовления внутри страны, о чем я чуть выше говорил, и в 2020 году впервые зафиксировано преобладание синтетики над наркотиками других видов. Более 50% их было изъято. Так вот, 5 раз за 3 года с 16 по 19 год. Что это за опасная тенденция? Получается, что борьба у нас, так скажем, идет не настолько эффективно? Или какие выводы можно сделать?
Ну, наверное, правильнее сказать, что, может быть, борьба идет эффективно, и на нее бросаются основные силы, но модернизируется очень сильно черный рынок. Очень сильно, и он делает это настолько с какой-то геометрической прогрессией, что даже вот мы, люди, которые сталкивались с наркотиками в своей жизни, хорошо знаем рынок наркотика, и даже мы не успеваем просто отслеживать, как быстро появляются новые наркотики, как быстро они распространяются, и я веду там курс лекций определенных мастер-классов там в некоторых школах частных, и моя тема называется «Дизайнерские наркотики 21 века». Именно дизайнерские, потому что особенность наркотиков там нулевых от наркотиков вот уже до 2015 и современного лет, это то, что дизайн постоянно меняется. И если, например, в начале нулевых, там, я не скрываю сам, что, к сожалению, я попал в эту проблему, 10 лет из жизни наркотик просто забрал у меня, я один из немногих своих друзей чудом остался, если говорить честно, наверное, с Божьей помощью, вот мне удалось как-то вырваться из этой смертельной ямы, хотя, наверное, 95% моих сверстников и друзей не смогли вырваться.
Сейчас наркотик? Никсонный?
Ну, да, мы когда в конце 90-х наши улицы заполонил, просто была героиновый такой бум, героиновая волна, героина было так много, что от него нужно было, знаете, вот сейчас вот у нас по последним новостям сходят снежные лавины, да, и погибают люди. Вот прообразно где-то 90-е и начало нулевых вот такие же героиновые лавины обрушивались на наши города, не только на Москву. То есть это были регионы. Я тогда жил в городе Белгороде. Это провинциальный небольшой, маленький, такой достаточно красивый, ухоженный город. Но у нас был в районе дом 12-подъездный. А в каждом подъезде торговали героином. Абсолютно в каждом. И доходило это вплоть до того, что когда закрывали там самих барыг, то начинали торговать их родственники, и мамы, и бабушки. То есть это была какая-то вот просто повальная, непонятная волна, которая приносила большие деньги, и уже даже такие вот люди, как бабушки, они теряли реальность и продавали просто, чтобы, ну, чтобы, наверное, выживать.
А откуда эта лавина пришла?
Ну, тогда эта лавина была, она так из-за границы, в принципе, это страны Южной Азии, это Афганистан, это так не скрывалось, оттуда просто были большие потоки, героина было очень много. Ну, вот, например, если брать там мой город, ну, опять же, так вот, среднестатистически, в Белгород героин заходил через Тулу, в основном там оттуда. Там у нас рядом с Белгородом, там, центрально-черноземный район, это там большой областной центр Воронеж. В Воронеже тоже было очень много наркотиков. Ну, как правило, в нашей стране город, который славится своими, да, масштабами, это, конечно, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург как был тогда, так и сейчас остается, я думаю, лидером в столичных городах, мегаполисах, где проблема просто колоссальна. Москва, она, соответственно, всегда является столицей, но все-таки Петербург, вот и там, например, Екатеринбург, это были города на передовой, скажем так. И наркотик нулевых – это наркотик инъекционный. То есть там, ну, я не, там, не читаю, гашиш, еще что-то. Это героин, метадон, черняшка, мак. То есть это опиумные наркотики, которые в приоритете, конечно, употреблялись внутривенно, потому что другие способы употребления, они давали, ну, малоэффективно, скажем так, были. Это начинающие там на наркоман, да, мог, а уже человек, который хоть немножечко был, хоть там 2-3 раза пробовал, конечно, он переходил на инъекцию. И я вам скажу, что тогда было сложно начать употреблять инъекционно, но все-таки к этому нужно было подводить. Я очень долго сопротивлялся. У меня спортивная семья, там отец там спортсмен, известный боксер, мама доктор. И мне было тяжело вот взять и начать, как все. То есть около года я вливался, всматривался, и потом просто понимал, что, ну, практически все мои друзья уже это пробовали, и все говорили, что, слушай, это супер кайф, пробуй, не бойся, никаких там побочных эффектов, все это ерунда. И когда уже попробовал, то уже, конечно, попробовав раз, уже очень трудно от этого отказаться. А говорю это к тому, что сейчас все в корне изменилось. То есть, если брать современную молодежь, то я вам точно скажу, наверное, мы вообще не найдем сейчас ни одного молодого человека, который готов будет как-то там взять и добровольно ввести инъекцию. То есть, взять шприц, уколоть его в вену. Это все настолько сильно сменилась парадигма и менталитет молодежи, что радует, что героин там и вот этим вот грязным, тяжелым опиумным наркотикам просто нет места. Они ушли уже, как можно сказать, в аналы истории. И сейчас героиновых наркоманов просто можно пересчитать по пальцам.
Но, наверное, сместился акцент на регионы. То есть такие, да, депрессивные,
знаете,
может быть.
Даже в регионах есть, конечно, они еще остались, но это старые, вот это уже, то есть возрастной контингент, 76-й, там, 86-е года. Вот этого поколения у нас просто нет. 2/3 этого поколения выкосил героин, просто выкосил. Может быть, об этом никто официально не говорит, но если вот вы даже посмотрите вокруг себя, вокруг там своих знакомых такого года рождения, то можно понять, что многие просто исчезли, пропали и как-то и непонятно, куда делись. Но на самом деле большинство из них погибли от передозировок или сидят в тюрьмах. А сейчас, вы знаете, трудно сказать, что это хорошо, что сменился менталитет и ушли опиум, наркотики. А наркотрафик, наркорынок вообще, он просто очень сильно дизайнерски перестроился, намного мощнее, чем перестроились силовые структуры. И тот же героин, те же сильнодействующие вещества, они просто преобразовались в более более доступный формат. Если брать те же там закись азота, это веселящий газ, который просто можно там купить на некоторых набережных летом, когда ты выезжаешь, их продают прямо с машиной. В принципе, это никак не... никто никак не воспрепятствует. Или если ты зайдешь во многие клубы, хотя бы даже до пандемии, то шарик дают тебе просто на входе.
Но сейчас вроде занялись этим вопросом.
Знаете, они занялись этим вопросом так же, как и кальянами. Если вы сейчас зайдете в любой ресторан, вам принесут кальян, хотя они запрещены.
А, просто это будет по документам проходить как некий паровой коктейль? И...
Ну, как-то да, видоизмененно, потому что очень сложно искоренить уже какую-то культуру. Это уже настоящая культура, и эти шарики очень сильно зашли молодежи. И обратите внимание, почему шарики? На самом деле, закись азота – это не сильно действующее такое наркотическое вещество, которое прямо, знаете, как если там те же взять там героин, или ту же синтетику, или те же соли. Нет, оно, наверное, менее из всех такое вот... менее из всех наиболее пользуется спросом. Но почему оно везде и практически у каждого, кто приходит в клуб, он это пользуется? Потому что шарик не вызывает опасности. А вот этот шарик, это, в принципе, знаете, шарики, они же вообще, если брать, откуда у нас образы шарики в нашей памяти? Это мультфильмы, дни рождения, какие-то праздники, да, там, 9 мая, мы там с родителями идем с шариками. То есть он, наоборот, вызывает какое-то, доверие. Или ты понимаешь, если ты делаешь там шарика, что-то вдыхаешь, то точно это тебе не повредит, и точно
опять
ты
же,
не наркоман.
Гелий вдыхают же для того,
опять
чтобы
же,
голос
опять же, гелий, даже веселящие изменить. Какие-то, да, в школе мы часто это делали. И, конечно, если вы там допустите в своей жизни, что у вас в руках окажется шприц, и не дай бог там этот шприц, через этот шприц вы ведете инъекцию, то человек сразу он поймет, что он сделал что-то очень неправильное, и нужно что-то делать. И если человек вдыхает из себя из шарика этот веселящий газ, то на следующее утро он просыпается совершенно чистой совестью, скажем так, и дальше постепенно вовлекается в зависимость. Но если там закись азота, она может быть не такая страшная, как опиум наркотики, то со временем она становится намного страшнее. И у нас были случаи, что мы снимали, и почему-то вот в основном молодые девчонки больше попадают под это, чем пацаны. И мы снимали прям с подоконников девушек в возрасте там от 28 до 35 лет, это такие вот среднестатистический возраст клубный, которые просто готовы были спрыгнуть с крыши, если им там не привезут баллон или не дадут закись азота. То есть это уже глубокая зависимость была. И действительно приходилось звонить и говорить, да, мы везем вам баллон, только дождись нас, потому что там бабушка бедная позвонила и сказала, что она сейчас прыгнет с окна. И это все на первый взгляд красочные такие моменты из детства, потом превращаются просто совершенно в другие образы.
А вот вы сказали, что инъекционные наркотики, они отошли на второй план. Но вот в докладе ООН за 2019 год по наркотикам говорится, что по общему числу людей, которые употребляют инъекционные наркотики, ПИН, такая используется аббревиатура, Россия в тройке. Находится 1,8 миллиона человек, ООН насчитал.
Вы знаете, я вам скажу, что и данные ООН, и данные МВД, они идут всегда с большим запозданием. С очень большим. То есть, когда уже констатируется факт, что на черном рынке синтетика полностью вытеснила опиум, наркотики, тогда только, наверное, вот вы видите, вы сказали, что к 2015 году, да, Колокольцев объявил, что вот на 50%, а это начало происходить с 2007 года. То есть у нас в 2005-м, у нас к 2005-му закончился хороший героин качественный, его начали там бодяжить, чем попало. В 2005-м, в 2007-й Россия столкнулась с аптечными наркотиками, с дезморфинами.
Знаете, закончился, потому что перекрыли канал наркотрафика?
Вы знаете, там разные причины. Где-то, конечно, и 100% перекрыли, потому что тогда на тот момент Обнон работал достаточно серьезно, и я вот как тот, кто был, как сказать, потребителем, сталкивался, что просто обрезали везде, не давали не выйти из подъезда, не давали не зайти в подъезд, постоянно принимали, постоянно по 69-й статье или административный, или там арест на 10 суток.
А 69-й это что?
Тут не влазит, это употребление. Это употребление у нас в стране, это так, наказуемо.
Но это административная статья?
Да, это штрафуется или штрафом, но в основном, если это молодой человек, не работающий, конечно, это там от 5 до 15 суток ареста. Это самое страшное наказание, потому что, как правило, зависимый человек от 5 до 15 суток испытывает глубокую ломку, и он на этой ломке сухой находится в изоляторе. Это жуткие вещи, тем более если брать изоляторы, это ИВС, это же не СИЗО, там нету ни постельного белья, ничего, ты лежишь там просто на голой железной шконке и питаешься один раз в день полбуханки хлеба, от которой потом жутчайшая изжога, и тебе хочется просто выплюнуть свои внутренности. Ну и, соответственно, баланда, которую невозможно есть, она там на абстиненции вообще не хочется есть, а если еще ту еду, которую там дают, то есть это такой кромешный ад. Я сам был много раз на этих, к сожалению, на этих арестах по 6-9 Татьяна, в простонародье называется. И я до сих пор, прошло 17 лет, но я до сих пор с ужасом вспоминаю те моменты, которые приходилось проходить. Я это говорю к тому, что, к сожалению, это не помощь. И это никак нас тогда не лечило и не способствовало нам даже задуматься. Потому что от 5 до 15 суток такого, там же нет никакой терапии, нет никакой помощи психологической. Ты сидишь там с сокамерниками, которые, наоборот, тебя подкачивают. Это и чему мы там можем научиться.
А с тех пор что-то изменилось в плане помощи, профилактики?
Ну, вы знаете, с тех пор молодежь немножечко стала образованнее, и мы знаем, что, оказывается, маленькой строчкой в 69-й статье еще был пунктик, что человек может попросить себе принудительное лечение или попросить, чтобы его отправили на лечение. И, в принципе, тогда, если человек готов признать себя зависимым, то он может получить бесплатную помощь в государственном учреждении наркологическом. Чего, конечно, тоже все боятся, потому что это действительно, я совсем не против, мы так тесно сотрудничаем с государственными клиниками, но если это простой обыватель, то на него накладывается много ограничений. То есть в плане того, что если ты зависимый, то ты уже там лишаешься прав, ты лишаешься на 5 лет определенных каких-то возможностей устроиться на работу или еще куда-то, куда может устроиться обычный человек.
Поэтому, то есть это метка навсегда, да?
Ну, видите, получается, что через 5 лет, если ты будешь отмечаться, у тебя есть шанс сняться с наркологического
счета.
Но
на 5 лет ты выпадаешь,
по сути. Во-первых, на 5 выпадаешь, а во-вторых, в базах ты, конечно, остаешься намного дольше, чем на 5
лет. И поэтому существует проблема такая, что зависимые люди избегают обращения в государственные учреждения и обращаются либо в платные,
да,
либо как-то...
Да. В основном, почему у нас такой бум наркологических частных центров, клиник, которые превратились и в тюрьмы, и во что только они не превратились в итоге там за десятилетия? Потому что все боятся остановки на учет, конечно, и обращаются. А квалифицированных центров очень мало. В основном это такие шарашкины конторы, которые создаются с целью бизнеса, с целью коммерческой, просто содержать людей, за которых оплачивают за их содержание. А зависимые-то не сильно хорошо содержатся. Зависимые-то хотят быть зависимыми, поэтому их там приковывают наручниками и что только с ними не делают. И в итоге мы потеряли вообще целую отрасль реабилитационного сообщества в стране, и ни Минздрав, ни МВД не готовы взять на себя ответственность. Поэтому реабилитационные центры, они сейчас просто зависли между землей и небом, никому не принадлежат и выживают как могут.
Ну, а если взять результат за скобки вот этот очевидный минус с постановкой на учет и буквально такой красной галочкой на дальнейшей судьбе человека, как вообще реабилитация и лечение у нас проходит? Насколько современно, если равняться на глобальные тренды?
Ну, знаете, ну, может быть, сказать, что уже на сегодняшний день, конечно, немножечко все-таки эта отрасль совершенствуется. Сейчас, раньше, когда были опиумные наркотики, опиумных наркоманов, я немножко отошел от мысли, которую хотел бы закончить, что в начале нулевых это был опиум у нас в стране, потом с 2005 по 2008 это был аптечные наркотики, это был дезморфин, крокодил, эти страшные названия, которые просто калечили действительно наших молодых ребят. И я не всегда поддерживал работу ФСКН, потому что они претендовали заниматься реабилитацией. У нас даже был такой анекдот. Знаете, что тебе повестка пришла. Он говорит, какая повестка, я же уже отслужил. Он говорит, ну он служил, теперь отсиди. Поэтому это равносильно, когда ФСКН занимался реабилитацией зависимых, то есть они их сначала сажали, а потом они их лечили. И понятно, что любой зависимый человек, для него человек в погонах, это как минимум штопор. И нас они сильно не поддерживали. Нас — это НКО. Поэтому мы так с ФСКН как-то, не сказать, что сильно дружили, но я должен отдать им данное, что они победили аптечную наркоманию. Именно они. Они закрыли, они смогли справиться с дезморфином, они запретили эти препараты, и с 2008 года постепенно на рынок выходит синтетика. И синтетика пришла из Китая. В Китае сейчас открыто работает огромное количество заводов, которые действительно просто делают этот реагент, который провозится по другим странам, и в том числе и в нашу
страну.
Заводы
легальные?
Заводы легальные, да, потому что, например, в Израиле этот реагент используется в медицинских целях. То есть это заводы готовят как легальную, какие-то вот такие вот вот вещества сильнодействующие, которые очень легко превращаются в наркотические. И с 2008 года синтетика начала постепенно заполнять рынок, улицы и города нашей страны. И только в 2015 МВД официально признает, что только на 50% синтетика вытесняет с рынка опиум-наркотики. Хотя, если вот я вам скажу, человек с улицы, который работает на вот именно на улицах, не в кабинетах, что от героина, там, от метадона и практически не осталось и следа. Конечно, они еще есть, но вот молодежь и новые потребители, кто начинает вот, ну, заново употреблять, они не сталкиваются уже с этим.
И синтетика, она дешевле?
Во-первых, она дешевле, во-вторых, она доступнее, и, в-третьих, она менее опасна для самих молодых ребят и девчонок, которые хотят испытать новые ощущения. Это не надо колоть, повторюсь, это не надо там как-то употреблять страшные эти, это просто они курят, нюхают, и вроде как бы в клубах, в таких местах молодежных, где это не представляет им, кажется, как им кажется, не представляет опасности.
А последствия насколько страшные по сравнению с инъекционными?
Вот именно, да, это очень хороший вопрос. Именно здесь я в школах школьникам, студентам пытаюсь донести, что вот это вот зло, ну, просто страшное зло из нулевых, где мы потеряли две трети поколения, его просто перенесли в красивые коробочки со снюсом, вот в, именно в эти синтетики, в соли, назвали там мефом, мяу, матильда. Такие названия, знаете, которые, наоборот, манят, потому что там героин, метадон, ну, они устрашающие, они сами по себе уже как-то ты начинаешь задумываться, а там матильда, мяу, еще что-то. Все это как-то, наоборот, располагает. Но они настолько сильно действующие, что если мы в свое время там пробовали тот же героин, то там с третьего, с четвертого, с пятого раза человек уже становился зависимым. То если попробовать сейчас тот же мефедрон или альфа-ПВП, не дай бог, я вообще считаю, это смертельный наркотик, с первого раза идет сразу же привыкание, потому что он настолько мощно заходит в наш организм и пробуждает клетки головного мозга, которые у нас просто не должны функционировать. И когда мы пробуждаем те клетки, которые у нас не должны функционировать, то мы начинаем постоянно ощущать дискомфорт. И мы неосознанно тянемся и находим обратно то вещество, которое приводит нас в комфортное состояние. И когда мы его находим, то постепенно мы понимаем, что нам комфортнее там, с мефедроном или солью, чем вот просто там, с легким алкоголем или еще как люди привыкли расслабляться.
Угу. Но вернемся к реабилитации. Вот в России отсутствует заместительная поддерживающая терапия.
Терапия, да.
Да, ее вроде как рекомендует ВОЗ, но вот в России свои методы, но складывается ощущение, что методы, они как вот были там лет 10-20 назад. У меня бабушка работала просто в наркологии. И там все сводилось к тому, чтобы вот кольнуть там галоперидола там или что, ну, какую-то дозу, ну, и чтобы человек...
Это уже, да, это уже сильнодействующее. В наркологиях вряд ли использовали,
да?
бы.
Ну, вот что-то подобное, да.
В психоневрологических диспансерах, ну, уже таких стационарах, да. Ну, наркология более легкая, потому что галоперидол — это обездвиживающее. То есть его вообще им успокаивают буйных душевнобольных, когда у них случаются какие-то приступы.
А вы думаете, буйных не бывает в наркологическом отделении психушки?
Нет, ну, конечно, бывает, но в основном используют более мягкие препараты, да, чтобы зависимый человек там просто впадал такой в сонное состояние и проводит детоксикацию.
Но вот вы сказали, что очень сложно было отбывать арест, да, 15 суток, ну, или даже меньше.
Безумно сложно, конечно, ломка, это страшная.
А в чем разница, если ты в палате, да, против,
ну, что,
против того,
разница,
что в камере?
Конечно. Ну, во-первых, палата — это не камера, скажем так. В палате есть постельное белье, в палате есть матрас, подушка, одеяло, это раз. Во-вторых, тебя не загоняют дубинкой внутрь, а к тебе приходит там или медсестра, да, или врач приятной внешности, ну, как минимум, ты все равно уже понимаешь, что есть какое-то отношение, какая-то забота, пускай даже такая нейтральная. В-третьих, когда ты попадаешь в наркологический диспансер, тебе ставят сразу капельницы, тебе колят определенные препараты, от которых ты просто засыпаешь, и ты уже на физическом уровне не чувствуешь этой ломки. Вы не представляете, что такое ломка?
Ломку снижают, да, в этих клиниках?
Не то, что снижают, они убирают ее полностью. Человек не чувствует физических болей, никаких физического дискомфорта, пока он находится в наркологической клинике. Первый раз в жизни я испытал ломку, состояние ломки, когда мама меня хитростью заманила в поезд с собой, чтобы отвезти там в Подмосковье, в Мытищи. У меня был дядя, заведующий реанимацией. Она договорилась тайно с ним от меня, что вот повезти меня туда и там вот начать лечить. Я этого не знал, и она не знала, что такое героин. То есть я оказался с ней там в купе, еще там какой-то был мужик на верхней полке, я помню, спал с, и поставил на стол пиво, балочку, там, девятку, я помню, крепкое, да. И я лег, и когда я понял, что все, деваться некуда, мне там было-то 14 лет, понятно, там, мама как имела надо мной определенное влияние, она закрыла просто купе, и все. И я говорю, мам, ты не представляешь, что сейчас будет. Ты, говорю, даже не представляешь, что сейчас будет. Я не мог ей признаться, но я просто говорил, что я, как бы, мне будет очень плохо. И я помню, что меня ужаснуло, она у меня доктор, врач-офтальмолог, микрохирург, то есть она делает операции на глаза, она достает из сумочки таблетки и дает мне две таблеточки этого, что память не изменила, легкий сонник такой был, я уже забыл, это димедрол. И она дает мне две таблеточки димедрола, хотя в состоянии зависимости зависимый человек может выпивать до 20-30 таблеток феназепама. То есть это лошадиная доза, которая просто убьет любого человека. Это будет летальный исход. И сравнить вот с этими огромными дозами две таблетки димедрола, это было смешно. И тогда первый раз в жизни, а ночью, когда мне стало плохо, у меня начало просто выкручивать руку, и на глазах этого мужика, который, понятно, не спал, там проснулся, и на глазах моей мамы, обезумевшей вообще от того, что происходит, у меня закрутило правую руку, и от того, что там, ну, настолько сильно, как, знаете, как судорога, у меня что-то лопнул сосуд, и появилась огромная гематома на локте. То есть это было все, знаете, как в фильмах ужаса, что просто закручивает руку, вдруг угу. что-то лопается, и появляется огромное кровоизлияние.
Сейчас мы паузу вынуждены сделать, после продолжим. Никита Лушников, общественный деятель, председатель экспертного совета Национального антинаркотического союза, сегодня у нас в гостях.
По душам.